Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в 20 веке». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. По поводу красного террора, что можно сказать еще?
Красный террор, у него было несколько таких особенно...
Волн.
Не волн даже, а мест, где он особенно невероятно развернулся, так что просто невозможно об этом рассказывать даже. И просто когда читаешь какие-то воспоминания, верится, конечно, потому что люди не будут этого придумывать, но тяжело это даже пережить, читая. А уж как это было на самом деле, когда люди в этом существовали. Вот сейчас мы должны с одним сотрудником нашего университета делать альбом по пермскому террору. Это, значит, Пермский край, тогда был и Екатеринбургская губерния, и Пермская губерния вместе. То, что там творилось, это, ну, все неописуемо, а это вот особенно, когда монастыри просто целиком вырезались, не просто убивались люди, а когда вот пришли уже колчаковские войска и стали землю как-то немножко очищать от этого всего, то они где только не находили изувеченных, зверски изувеченных монахов. Вот, например, этот самый монастырь Николаевский, иногда Николаевский, Никольский называется, Белогорский монастырь, который посетил государь, и там был крест, поставлен в честь этого посещения государя, назывался он Царский крест. Он был скинут, поставлен вместо него памятник Ленину, причем в самые ранние годы. И все монахи перебиты. Нашли около 40 человек в отхожих ямах, в отхожих местах, в каких-то жутких совершенно таких на свалках. И не просто убитых, а именно страшно изувеченных. Вот кто это, какие руки и какие души нужно иметь, чтобы вот так вот распорядиться чужими жизнями. И мы сейчас только начали, как-то приступили к этому периоду, но те материалы, которые вот мы собираем, они ужасают совершенно. Вот именно по пермскому террору, по всему мы, это необъемно совершенно, невозможно обнять это все. Мы занимаемся церковью, террору именно по отношению к верующим и монашествующим священнослужителям.
Но это уже по Пермскому краю, после убийства царской семьи и Елизаветы Федоровны
Великокнежной.
То есть получается, вот, как будто демон крови красной был выпущен на волю, вот получается, все-таки где-то вот этот рубеж, он просматривается после убиения царской семьи.
Убиение царской семьи, оно дало вот этот не импульс, даже не знаю, как назвать это просто такой совершенно другой образ жизни, образ души человеческой, который после этого начинал складываться, когда такое возможно было. И это же очень скоро после этого было. Это был июль, а 30 августа того же года, 18-го, значит, убийство Урицкой в тот же день, ранение Ленина.
Да, кстати, очень тоже темная, спорная история.
Да, там абсолютно темная история.
Непонятно,
да.
Кто вообще действительно и посягал-то на личность вождя, потому что с этой Фаиной Каплан там сложно, там и зрение плохое, и два выстрела было, и, в общем, как
там
она могла...
Там разные пули были, как да, потом да. оказалось. Так что кто если хотел... даже она и стреляла, то кто-то еще стрелял. И чья пуля там, куда попала, это совершенно неизвестно. Она взяла это на себя... потому что она была пламенная такая революционерка и считала, что это ее долг, ее подвиг выстрелить в этого изменника революции, как она его считала. А как был на самом деле, боюсь, что это будет совершенно непонятно и не откроется, потому что документов таких нету и быть не может. Ну, хотя кто его знает. И после этого, значит, это было 30-е, была быстренько подготовлена всякие документы и бумаги, и с 5 сентября, это была официальная дата, начала красного террора. То есть через несколько дней. Фани Каплан только-только успели расстрелять, застрелить, вернее, потому что в спину ей выстрелили, там, как это было все. Хотя тоже Знаете, они какие-то легенды ходили и потом, что она жива осталась, что дедушка Ленин ее пожалел.
Мифы.
Да, мифы
такие. О добром
такие.
Дедушке Ленине, да.
И что, значит, ее видели на Соловках, и видели ее в Верхнеуральске, и видели ее в Кремле, но и ведь... видели ее в Сухановке. Это мне рассказывала женщина, которая была прислугой в доме такого конвойного или охранника, или следователя сухановской тюрьмы. И он, придя домой, страшно оживленно, обычно он ничего не рассказывал, а здесь он очень оживленно дома, в семье, значит, рассказывал, что в тюрьме у них находится Фанни Каплан. Это было в годы войны. И это не раз так было, но мы, вот те, кто имеет дела со следствием, со следственными делами, мы просто знаем, это было очень распространено. Почему? Неизвестно. Что вот называют, что этого человека видели там-то. И такое впечатление, что этот человек верит действительно, что он его видел. На самом деле он был уже расстрелян.
И сожжён.
И мы знаем.
Да, и сожжён, да?
И сожжён, да. Она была сожжена, Фанни Каплан была сожжена. Но вот эти вот легенды о том, что какие-то люди их видели там и там и там, о которых говорили, что они расстреляны, они держались упорно. И потом даже и в военное время человек, который погиб, и видели, как его похоронили, все. Потом начинается, вот, что его видели живым.
Да, в этом мифотворчестве какой-то смысл, наверное, какие-то, может быть, сверхзадачи, или это свойство людей, человеческая такая немощь, как бы. Ну, нужны были потом для, там, допустим, всякие лже появляющиеся, когда касалось власти, а здесь, в общем...
Да, знаете, даже в нашей семье было такое, потому что папа пропал без вести в 23 года.
Во время войны?
Во время войны, да. И потом к нам явился человек, который сказал, что он его видел на фронте. Это такой был переполох, такие волнения были. А потом мы поняли, что он, наверное, просто выспрашивал. Потому что, может быть, он хотел узнать о каких-то людях, вот именно тех, которые пропали без вести, судьбу их. Может быть, они вернулись или о них что-то знают.
Это так. Такое, да, разведка была для, да, каких-то целей.
Да. А иногда просто почему-то люди называли вот какие-то имена, что вот они их видели, то ли в утешении, то ли еще какие-то цели были. Это было довольно распространено, поэтому мы не очень верим вот этим вот сведениям, стараемся как-то их фильтровать,
да,
по возможности.
И опираться на документы все-таки,
да,
по возможности.
Вот. А насчет красного террора. Это тоже совершенно что-то нереальное, фантастическое, как люди его восприняли. Потому что вот даже ходили с таким стягом, огромное полотнище, «Да здравствует красный террор!» И такие...
И изображение черепа, да, чуть ли...
Ну вот на одном из них, да, было изображение черепа, а так вообще в разных городах, в разных краях страны приветствовали вот этот красный террор.
Это вот, понимаете, получается, как вот говорится, что когда Господь хочет наказать, вот отнять разум, начинается гражданская война. Здесь вот такая классовая борьба, доходящая до дикой ненависти, вплоть до одной семьи, для родных и вообще. И люди убежденные, это вот одержимость, вот она и есть одержимость. Одержимость идеи до такой степени.
Но здесь что... одержимость крови уже получается, одержимость убийствами. Потому что красный террор – это убийство, это не что-либо другое, это убийство чистое. И мы это видим по Крыму, потому что, ну, Крым – это как бы квинтэссенция вот этого ужаса всего. И причем те люди, которые работали, что называют, в кавычках, в Крыму во время красного террора, они потом очень себя и дальше ярко показали. Например, Реденс, Станислав Францевич Реденс, это свояк Сталина.
Угу.
Он начинал с Крыма. Потом он много участвовал во всяких таких акциях ОГПУ, НКВД и дальше. И в конце концов он стал заместителем наркома по Москве и Московской области. То есть вторым человеком после Ежова.
А землячка?
О землячке мы сейчас отдельно скажем. И он отправлял просто на расстрел по спискам людей. И он жил в Доме правительства. И вот рассказывают, что к нему иногда приезжали со списками домой, и он среди гостей за чашкой чая как-то распределял, кого куда, кого когда, и так отдавал посланцу, и тот с этими списками уходил. Там гости закусывали, там печеньем, конфетами. Вот это как объяснить? Но через год он был снят, как бы понижен, потому что перевод в Казахстан – это все-таки было для него понижение.
Ссылка.
Ну, не очень ссылка, потому что это колоссальная страна, Казахстан. Казахстан.
Да, ну, далековато.
Ну, далековато, да. Но там, как только был снят Ежов, это было 17 ноября, он еще не был ни арестован, он как бы остался при своей второй должности наркома водного транспорта. Но с этого места он был снят, и через несколько дней Реденс был арестован, на самолете привезен в Москву, и началась его постепенная гибель. Хотя этот человек был очень могущественный во всех отношениях. А начинал он с Крыма. Крым еще печально прославился Белла Куном,
да,
землячкой, которые, простите за выражение, говорят, были любовниками к тому же еще.
Садисты-любовники.
Вот. Да, садисты-любовники. И эта землячка, она была очень образованная женщина. Она училась в лучших университетах каких-то, она жила за границей довольно долго, знаком была с Лениным, опять же. И это не была какая-то темная там вообще
тетка,
бабка,
да, откуда-то.
Да, тетка, которая вообще дорвалась до крови.
Там надо биографию копнуть, откуда эти рога выросли, почему такое чудовище образовалось. Ну, тоже вот, не на ровном месте.
Ну, не на ровном месте, но это идея, идея.
Да, опять же, одержимость идеи.
Одержимость идеи была. Все для победы революции, все для строительства социализма. А потом, наверное, это уже настолько человека захватывает, что он уже не знает меры.
Кто уже кровушки попробовал, там уже насытиться невозможно.
В общем, она не должна была вообще участвовать в убийствах. У нее была бумажная работа, очень ответственная. Вот, но как рассказывают, что когда она уставала от этой ответственной бумажной работы, она шла и приводила эти приговоры, как говорят на официальном языке, на профессиональном, в исполнение. Причем исполнение-то было чудовищное, это даже не расстрелы были. Это же по большей части топили в море, привязывая там к ногам камни, уродовали, отрезали там, кому что.
Да, и это был садизм абсолютный. Абсолютно. И говорят, что она перехлёстывала мужчин, просто там отдыхали по сравнению с тем садизмом, который из нее вылез.
Женщины, как раз в «Красный террор» были женщины-палачи, и они были страшнее мужчин. Дорвавшиеся.
То есть, да, творение Божие, предназначенное для продолжения жизни,
да,
для материнства, если оно уже меняет обличие, то там уже даже
там
мужчин...
удержу уже не было. И ее, и Белла Куна, который тоже разделял это все, чудовищные занятия все, их даже отозвали, потому что все-таки просочились в центр сведения о чудовищных преступлениях, творимых в Крыму. И их отозвали в Москву, но не понизили, они прекрасно продолжали свой путь. Но я вот хочу сказать, что кого они там терзали. Вообще там население-то было не такое уж большое, местное. Когда Врангель вывез около 200 тысяч, это, конечно, был абсолютно человеческий подвиг, абсолютно. Спас им жизни. Причем он последним взошел на корабль, последним. Он вызвал из Франции Антонина Храповицкого для того, чтобы он был вместе с этими людьми в момент их отъезда и прощания вообще с родиной. Хотя, в общем-то, почти все думают, что они вернутся. Не было такого ощущения, что они никогда больше не вернутся.
Но у некоторых было конкретно, там ведь кончали с собой, стрелялись, когда понимали, чувствовали многие, что не получится ничего, и не уехать, и не остаться. Там же много было таких. Потом вот в «Бег» взятый эпизод, который играет Высоцкий,
да.
Это же взято,
это взято
документально.
Жизни,
да,
да, это взято из жизни. Нет, а я хотела рассказать о другом, о том, что всех он не мог вывести. И не потому, что он отказался. Он бы, наверное, еще остался, и его бы арестовали, но он бы вывез всех, кто хотел уезжать. Он не вывез тех, кто не хотел уезжать. Они хотели уезжать в госпитали, которых оставалось много. И госпитали, и санатории Первой мировой войны. Там было очень много раненых. И
которые
врачи...
не участвовали в этих классовой борьбе.
Лежали, и там были сестры милосердия и врачи, которые не считали для себя возможным покинуть своих больных. И этих людей всех вот по Крыму было чуть ли не 100 тысяч. Потому что Крым такое место было, где именно поправлялись люди. Специальные были госпитали там. И они остались. И они все были уничтожены.
Да еще зверски.
Да еще зверски. И там, когда читаешь, вот это как город за городом, но городки-то маленькие, курортные.
Это поселочки такие.
Поселочки. И сколько там? Там 10 тысяч, там 8 тысяч. Там в Судаке, где я вот была однажды и видела там эту скалу. Под скалой был винный погреб еще царских времен, огромный, там прорыты были такие бесконечные ходы. И весь этот погреб был заполнен заложниками и людьми, которые уже точно обречены были на смерть. Причем, значит, комендатура чекистская помещалась рядом, и с тех пор так этот санаторий и остался ФСБшным. И сохранились разные, конечно, такие душераздирающие какие-то случаи, встречи. И вот я читала о таком. Он, наверное, был расстрельщик именно, потому что ему офицер дал медальон и просил передать матери его. И при этом сказал, вот ты передай, а я за тебя там помолюсь.
То есть человек уходил в вечность и понимал, что он уходит в вечность.
Ну, конечно. Но самое главное, что он не со злобы это делал, а что он за эту услугу обещал там за него помолиться.
Да, но тут опять же, вот мы вспоминали в той беседе нашей писателя Шмелева, его трагедию личную, когда погиб у них и жена, и сын, который тоже воевал в Первую мировую, в общем, никак не участвовал ни в какой классовой борьбе и пошел, как был призван, хотя можно было скрыться. И вот еще почему погибали многие офицеры и солдаты той царской армии, потому что люди чести были, если им дал слово, что он придет завтра, то они приходили, потому что для них это по-другому было невозможно. Я дал слово, а не понимая, с какими отбросами, с какими чудовищами вообще им придется столкнуться. И вот был убит. И вот в романе «Солнце мертвых» этот ужас, который они пережили, он художественно просто увековечил этот период в Крыму, горе и этот кошмар, который был. Ну, Крым – это вообще отдельная тема, отдельная.
Знаете,
просто.
Это самое… Не кончилось дело в 2018 году. Через год очень многие захотели вернуться. Те, кто не могли там устроиться никак, у кого не было связи никаких, невозможно было там выжить. Потому что им пообещали, что их не тронут. Опять-таки.
Опять-таки ложь была.
Это 2019 год. Дали возможность, значит, корабли, на которых они прибыли. И некоторых, они даже не ступили на землю. Их поблизости от земли, от родной, топили в море.
Те, которые возвращались, да?
Те, которые возвращались, те, кто не смогли там устроиться.
Ну да, сколько погибло, это тоже отдельная тема для беседы. Сколько погибло, кто не смог устроиться уже у союзников и в соседних государствах, и как трагически, еще неизвестно, что было лучше, даже погибнуть на родной земле или растянувшаяся на десятилетия, или кто сколько протянул, жизнь такая эмигрантская, такое
нет,
умирание.
Нет, это ужасно, конечно, но только не Крым.
Только не Крым.
Там, например, рассказывали про Одессу, и Одесса, и Севастополь, что когда красные пришли туда, вот эта вакханалия была беспредельная совершенно, и в нескольких местах стреляли, и там же бросали все, и что людей вешали, они висели на памятниках, на фонарях, на балконах. И вот эти картины, значит, должны были устрашать все остальное население.
Ну вот вы вспомнили про этот случай офицера, который просил матери передать свой медальон. Но мы знаем и то, что эта ненависть, она была тоже заразная, естественно, она порождала, потому что
конечно.
То, что делали красные комиссары, матросы, и вообще там и кожу снимали, и скальпы снимали, и вообще это рассказать, как будто, ну, это кажется нереальным, то, в свою очередь, это порождало и в ответ, и со стороны белых офицеров,
конечно,
которые
да.
таким же образом потом и тоже могли зверски мстить. Но это вот это безумие гражданской войны, классовой, дьявольская насмешка над народом, над человеком.
В армии этого самого атамана генерала Семенова казака. Некоторые казаки говорят, что нужно говорить не казака, а казака. Правильно.
Получается, вот. Казаха практически.
А это и есть, это и есть. Это как бы родные слова изначально были.
Но всё-таки, чтобы не путаться.
Казаки были, занимали весь Северный Казахстан. Это меня владыка Михаил Женевский все время поправлял. И вот у него чудовищная была жестокость в его армии.
У Семёнова,
да. Хотя он, с другой стороны, он очень благородно поступил, он дал деньги на провоз этих гробов Елизаветы Фёдоровны, матушки Варвары и остальных шестерых.
Ну, это служение, так сказать, своему классу,
да,
как говорится,
да.
Понимание.
Но
то, с чем они сталкивались и что они находили, какие останки замученных людей,
да,
и
да.
Какая была ненависть к этим красным комиссарам.
И они делали то же самое.
И в результате, поэтому мы помним в воспоминаниях на рубеже веков, когда разговаривают два офицера, говорят, что это красные дьяволы, да, а мы-то сами мелкие бесы. Вот о себе говорят, это разговор того времени между двумя белогвардейскими офицерами в воспоминаниях Фетченкова на рубеже веков. Вот.
Это зло, оно порождает зло.
Мне очень нравились фильмы, которые снимались под эгидой Никиты Михалкова. «Возвращение мигрантских имен» с такой теплотой.
Да.
Там замечательная женщина с грузинской фамилией, сейчас не помню, как ее звали, которая снимала эти фильмы. И цель создания этих фильмов, и когда вот в одной семье два брата офицера, один, как и был, остается белым офицером, другой становится красным. Вот как жизнь складывается в эмиграцию одного, и здесь карьера военная в России, в Союзе. Но вот мотивом основным создания вот многих фильмов это было прекращение гражданской войны, которая фактически продлилась во времени, и отголоски эти до сих пор, кстати говоря.
Ну, конечно, конечно. Она не кончается у нас.
А все-таки должно ведь быть какое-то осмысление собственной истории, трагизма. Это как вот если трагедия на уровне одной семьи, например, да, вот нужно прийти к какому-то примирению и любить всех, и как-то попытаться покрыть любовью христианской, Христовой выше. А так на уровне страны. Может быть, и наши даже передачи, и ваши книги, они... Помимо того, что говорят о правде, возвращают памяти людей, погибших вот так безвинно, самых разных, не только церковных,
конечно,
людей искусства.
Конечно.
Вот, может быть, это все тоже предназначено для того, чтобы какое-то было осмысление, покрытое высочайшей христианской любовью, чтобы все-таки эта гражданская война, она закончилась.
Ну, вот это вот противостояние добра и зла, оно всегда будет, оно бесконечно.
Понимаете, как получается? Ведь есть часть людей, которые пошли за красным из народа, там, из рабочих. Не все же были убийцами, все, которые действительно были обмануты,
нет,
искренне поверили.
Очень многие люди и наши, и за границей, особенно русского происхождения, у кого там бабушки, дедушки когда-то давным-давно выехали, они рвались сюда. Им казалось, что вот, наконец, это идеальное государство строится, они... Приезжали, они пытались именно помочь, сделать что-то своими руками. Таких людей было очень много.
И погибали потом.
И погибали все абсолютно, те, кто приехали, вот эти ре-иммигранты. Только за это они и погибали.
Вот, кстати, ну у нас сейчас много будет ассоциаций, пусть нас простят наши радиослушатели, мы не отвлекаемся, а это просто, ну, порождает. Вот многие возвращались. Вот мне, вот опираясь на вашу книгу, возникали такие мысли, например, когда... Вот опять же вернемся к такому известному палачу, как Ежов, целый период вот большого террора, когда огромное количество людей было убито, замучено, и он сам в результате, вот вы говорили, что в Сухановской тюрьме, особенно своих же, пытали гораздо больше, потому что, наверное, вот как вы говорили, расплачиваясь за тот страх, который они испытывали при власти этого человека. Но меня другое поражало, вот мы там вспоминали Бабеля, кстати, великолепный писатель, замечательный, все время закрадывалась такая мысль. А, во-первых, непонятна логика этих людей. Вот он мог входить в связь с женой Ежова, будучи ее любовником, совершенно зная, кто ее муж.
Ну, это
и
было,
чем он риск...
Нет, это было немножко не так. У него такой был летучий, ни к чему не обязывающий романчик задолго до того, как она стала женой Ежова.
Но потом-то...
Потом он просто... Она его приглашала к себе. Конечно, наверняка Ежов знал, судя по тому, что ему потом доставляли какие-то записи, даже видеозаписи, как-то снимали уже тогда ее встречи с разными людьми, интимные, и он знал об этом. Ну вот с Бабелем, по-моему, уже потом такого не было. Он понимал, что это слишком опасно.
А то, что Бабель, опять же, мог выезжать за границу, тогда невозможно было так просто выехать за границу. Это должны быть какие-то спецзадания. Это не просто так.
А у него и были спецзадания, как у всех, кто выезжал.
Да, да.
И самое главное спецзадание для всех этих людей культуры, искусства, это было агитировать и привести кого-нибудь из уехавших.
Ну, опять же, наживкой быть в некотором смысле.
Да.
Ну, хорошо, Бабель, умный человек, допустим, что-то было раньше. Но ведь куча людей, с которыми крутила жена Ежова, которые прекрасно знали, что они играют с огнем, как говорил Черчилль про всю эту банду правителей сообщества крокодилов, что с каким крокодилищем, как можно эта игра со смертью. Ну, потом, кстати говоря, вот когда уже, видно, так пытали этого самого Ежова, этого палачищу, что он там подписал то, что он был гомосексуалистом со стажем, и даже о себе, о самом, явно, что это пишет уже следователь-палач, что вот такой был у меня моральный облик. Все равно логика людей, вот он знал, что жена ведет такой образ жизни тоже.
Это имея необъяснимо.
Такой... Необъяснимо. Ну, что это вообще за безумие?
Потому
какое-то...
что он, ему ничего не стоило это все прекратить, и он это не прекращал. Он как бы наблюдал со стороны за этим.
Ну, то есть, если человек сам был настолько порочен, может быть, это как-то уравновешивало его ситуацию?
Нам, в его душу.
Да и не надо глубины сатанинские исследовать. Меня просто удивили люди, которые понимают, что люди арестовывают, что люди исчезают. Играть с огнем из-за какой-то женщины, у которой муж вот такой крокодил и вообще палач.
Наверное, в этом было вот такое
острота.
Хождение по проволоке над пропастью.
Ну вот, относительно заповедей Божьих, вот, пожалуйста, и ходи.
Пожалуйста.
Доходились многие, к сожалению.
Да, но не все. Некоторые остались живы. Ну и с самой женой тоже непонятно, какой она смертью умерла. Сама ли она наложила на себя руки, или Николенька помог? Калюшенька, как она его звала.
Да, ну Калюшенька, похоже, это вообще просто жуть какая-то. Но они лучше предыдущие, тот же Ягода, о котором... Ну, кстати, вспоминалось, когда опись делали имущество там, в то время 11 бобин сексуальных фильмов, порнографических фильмов в то время, собственный
это
проектор и собственный
редкость.
Экран. Вот она, вот эта вот мерзостность, вот эта немощь человеческая на фоне еще вот такой власти над людьми. Ну, вот это все, конечно, это омерзительно, вот все вместе.
Ну, конечно, омерзительно. Они были совершенно безнравственные люди. Совершенно.
Здесь даже слово как бы нравственность вообще, а при этом, как всегда, вершина лицемерии, там толкались правильные о чести, о совести, о верности, вот эти лозунги.
Ну, знаете, вот с Ежом вообще не так просто все, потому что некоторые люди, которых ну уж совсем никак нельзя заподозрить в симпатии к ним, например, Надежда Мандельштам. Уж совсем никак не может
да,
этого
и
быть.
Пережившая много, но она и тоже желчный человек, достаточно жесткий, желчный.
Да, но тем не менее она случайно знала Ежова молодым. Она встречалась с ним в каких-то санаториях. И Ежов ведь он не был таким кадровым чекистом, как многие из них, там с 18-го года они все время занимались.
Машина такая работой. Перемалывающая, да?
Он всего-то навсего вот эти 2,5 года и был чекистом. Он все время был на партийной работе. И как-то вот вынесло его на эту работу. И вот она рассказывает, что он был очень застенчивый человек и очень симпатичный.
Ну, это видно по фотографиям, но когда всплывает его, так сказать, если это не допытали до того, что человек себя не оговорил даже в такой степени.
Ну, могли они ему приписать это. Это ж тут не разберешься, потому что они могли написать все что угодно для того, чтобы добавить.
Моральный облик человека,
ну, да,
как он сам пишет.
Гадость, там, вот уже все есть, давай еще вот это. А может быть, так и было, кто его знает. Но вот она пишет, что он постоянно краснел, когда его как-то неожиданно о чем-то спрашивали, и что он там как-то был поклонником какой-то там писательницы молодой, и, значит, с утра заготавливал ей букет роз, чтобы к тому моменту, как она встанет, чтобы ей преподнести эти цветы. То есть что-то такое, ну, что совершенно не вяжется для нас с его обликом. И вот это тоже таинственные загадки человеческие такие, как может человек преобразиться в эту сторону.
В обратную сторону.
В обратную сторону, да.
Ну да, такие вопросы у нас часто возникают, когда мы думаем о немецкой нации, культурной, да, высокообразованной, да, и в каких садистов, и в какие кошмары их деяния обратились во время Второй мировой войны. То же самое и о наших соотечественниках, что для нас еще больнее. Конечно, глубины сатанинские не нужно исследовать, но попытаться хоть как-то осмыслить, хотя бы понять хоть немножко время, если это вообще возможно.
Его очень трудно понять, знаете почему? Потому что логики не было в очень во многих вещах. Даже если взять вот те же следственные дела, которых пришлось много просмотреть, и мы видим, что вот два совершенно одинаковых дела, одинаковое образование, там, одинаковое происхождение, одинаковые обвинения. Вот все одно и то же. А одному дают там 3-5 лет, другой идет под расстрел. Логики никакой нету.
Ну, наверное, для исполнителей была какая-то своя логика. И потом у меня ощущение, что было.
Нужно было число.
Что был налажен какой-то карательный аппарат. Вот машина заведена, страшная машина, в которой вот эти палачи, как винтики-исполнители. И она молола. Ну вот, кстати.
Да, палачи – это вообще это ничто. Это нажимание на курок. Все дело в следствии, в следователях. И вообще вот в этих высших органах.
Да, и в идейных установках. Вы прослушали вторую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.